Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Я должна предупредить, что он маркирован знаком 18+, а также настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олесей Михайловной Герсименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герсименко, то есть меня.
А еще тут я, Илья Азар.
А он просто уголовник.
Ну, еще пока обвиняемый.
Ну, прости, ладно, я поторопилась.
Суд начинается через недельку.
И вот мы в такой прекрасной компании нелегальных криминальных элементов сегодня будем слушать с вами классный текст.
Это, видимо, сказано для того, чтобы я озвучил его. Название.
С полуслова понимаем друг друга, Илья.
«Хулиган для главного зрителя». Так называется этот текст. Еще есть подзаголовок, исчерпывающий, описывающий его. История журналиста Павла Зарубина, глазами которого мир видит Путина. Написали его Светлана Рейтер и Елизавета Фохт, которые обе будут сегодня с нами общаться в подкасте, и Сергей Горяшко, которого мы почему-то не позвали, видимо, потому что он мужчина. Что я могу сказать о тексте? Понятно, о чем он. Что меня в какой-то момент позабавило, когда я его второй раз прочитал, что это большой, подробный и очень, на самом деле, качественный, интересный текст о совершенно пустом для меня и неинтересном человеке. Его даже злодеем не назовешь. Как вот мы недавно тут с кем-то вспоминали, было такое выражение «пирожок ни с чем». Павел Зарубин, ну, плюс он карьерист или заблюд. Вот, и, на мой взгляд, как бы... Несмотря на то, что текст интересный, но в целом в нем мыслей о Павле Зарубине немного, да, то, что он начинал как либеральный журналист, но был карьеристом и лизоблюдом, и интересовался, я не знаю, как попасть в Москву и как вообще пойти к вершине славы, понял, как это сделать, и вот постепенно это сделал и оказался там, где он есть, и занимается он теперь не журналистикой, а там пропагандой из самого какого-то, как в тексте в том числе цитируется, мерзкого пошиба.
Я-то когда даже растерялась, больше антирекламы текста я бы не слышала. Я бы назвала этот материал поэмой без героя, и тема она интересна, на мой взгляд. И я думаю, что когда мы будем говорить с коллегами, они объяснят, почему такого рода персонажи сейчас в современной российской политике и журналистике особенно важны.
Не, я как бы, извини, я же не ругаю текст, как бы я его прочитал два раза, и мне было интересно, но просто по его прочтению думаешь, а, собственно, ну, как бы, а что ты узнал вообще, кроме того, что Паша Зарубин лизоблюд и карьерист, о чем, как бы, ты и раньше знал?
Я сейчас хотела пошутить, используешь ли ты слово лизоблюд третий раз, и ты ровно в этот момент использовал слово лизоблюд третий раз, остановись. Вот, ну, для своей стороны хочу сказать, что я ничего не знала о Павле Зарубине, если честно, и поэтому мне было все новое и интересное. И более того, я думаю, даже наши слушатели, которые понятия не имеют сейчас, кто это такой и о чем мы спорим, наверняка хотя бы раз в жизни его видели или слышали его голос, когда смотрели, или какие-то куски из официальных новостей в интернете, или, не дай бог, случилось, чтобы иметь телевизор дома, и они смотрели телевизор. Я думаю, что им будет интересно отследить карьерный путь этого человека, которую Илья трижды назвал лизоблюдом, не имея, видимо, других синонимов для этого. Так вот, давайте послушаем текст, там куча веселого, на мой взгляд.
Кремль, май 2025-го. Владимир Путин вручает государственные награды. С бокалами шампанского стоят главред канала RT, одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян и министр иностранных дел Сергей Лавров. С только что полученным орденом святого апостола Андрея Первозванного. Зарубин в полголоса говорит министру Симоньян, предупреждая, что к нему идет журналист. «Как вас сюда пустили-то?» – интересуется у Зарубина Лавров. «Он здесь живет?» – «Мне кажется», – отвечает за него Симоньян. Уже 7 лет Павел Зарубин следует за Путиным везде. Его восторженные репортажи еженедельно показывают в программе «Москва-Кремль-Путин». Недавнюю встречу Путина и Трампа в Анкоридже Зарубин назвал политическим блокбастером и с энтузиазмом описал президентский самолет, приставленный к нему трап, красную дорожку, по которой Путин шел навстречу Трампу, и даже умывальник на американской военной базе, где проходил саммит. В своих передачах Зарубин одинаково восхищен кошкой, которая испугалась перебегать дорогу перед президентским лимузином, щеткой, которой этот лимузин очищают, и папкой, из которой президент достает очередной документ. Запустивший программу холдинг ВГТРК оправдал слоган шоу «Показываем больше остальных». Больше работу президента так не освещает никто, даже на государственном телевидении. Впрочем, и доступа, как у Зарубина, больше ни у кого нет. Карьера и биография репортера хорошо показывают, какой путь прошло российское телевидение за 25 лет правления Владимира Путина. Противно даже многим людям в прокремлевских СМИ. Программа «Москва. Кремль. Путин» появилась в разгар кризиса в Кремле после скандальной пенсионной реформы, которую власти провели летом 2018 года. О планах повысить пенсионный возраст власти рассказывали через 3 месяца после назначения Путина на новый президентский срок и в день открытия чемпионата мира по футболу в России. Если это и должно было скрасть негатив от новой реформы, то план с треском провалился. По стране прокатилась волна протестов, а рейтинг Путина рухнул. На фоне этих событий на «Россия-1» в флагманском канале ВГТРК неожиданно появилась программа о президенте. Первый выпуск вышел в эфир 2 сентября 2018 года. Саму передачу, получившую название «Москва, Кремль, Путин», анонсировали лишь накануне премьеры. До выхода канал не раскрывал ни содержание программы, ни ее периодичность, ни даже имена ведущих. В итоге их оказалось двое. Владимир Соловьев, возглавлявший по соцопросам рейтинги самых известных журналистов страны, и Павел Зарубин, на тот момент гораздо менее известный, чем его напарник. Формат передачи все 7 лет остается прежним. Раз в неделю ведущие рассказывают о работе и досуге Путина. Зарубин – главное лицо шоу. Его сюжеты о президенте занимают большую часть хронометража программы. Сам он в нечастых интервью объясняет свой успех словами «Везет тому, кто везет», не забывая подчеркнуть, что эту фразу любит повторять Путин. Критикам «Москва, Кремль, Путин» напоминает телемарафоны покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса «Алло, президент» или хвалебные сюжеты об экс-главе Туркменистана Гурбангулы Бердумухамедове. Уже первые выпуски заставили экспертов объявить о создании нового культа личности. Они вспомнили, как советское ТВ хвалило стареющего Леонида Брежнева или как журнал «Корея» опубликовал дифирамбы в честь великого вождя, товарища Ким Ир Сена. Несмотря на то, что «Москва, Кремль, Путин» сразу стала одним из самых популярных проектов ВГТРК, весь 2019 год рейтинг президента все равно продолжал падать. Понять природу политических решений Путина из программы сложно. Практически все внимание Зарубин уделяет необязательным деталям. Так, в 2019 году, во время визита Путина в Астраханскую область, он заметил, как на летном поле суслики вытянули свои любопытные шеи, следя за подлетом президентского борта. Через 3 года журналист демонстрировал зрителям реальные кадры, как Путин поймал улетевший было со стола карандаш. Карандаш поймал ловко. Надо отметить, реакция прекрасная, прокомментировал Соловьев. В декабре Зарубин с восторгом описывал, как на заседании ЕАЭС Путин ручкой починил крепление наручных часов, не прекращая слушать выступления. «Лизать так, как Зарубин, противно даже многим людям с прокремлевских СМИ», говорит BBC журналист, работавший с Зарубиным в пуле репортеров, освещавших работу Путина. Он, как и многие другие собеседники BBC, согласился говорить о журналисте ВГТРК только на условиях анонимности. Раньше такой журналистикой репортер заниматься не хотел.
Когда-нибудь и ты сможешь.
Уроженец башкирского города Белорецка с населением всего в 65 тысяч человек, отличник Павел Зарубин, с детства мечтал стать журналистом на телевидении. Далее цитата. «У меня не было метаний. Я понимал, что хочу быть тележурналистом. Единственное, я рос в очень маленьком городочке. Газета у нас была, телевидения и радио не было. Я понимал, что мечты у меня такие, слишком смелые, что ли», рассказывал позже Зарубин в одном из своих немногочисленных интервью. Родители, вспоминал Зарубин, его стремления поддерживали. Хотя рос он в семье потомственных металлургов. Его бабушка, дедушка, отец, мать и оба брата работали на Белорецком металлургическом комбинате. Когда будущий тележурналист еще учился в школе, его класс повели на экскурсию в сталелитейный цех. Зайдя внутрь, Зарубин увидел какое-то адище. «Жара, металл, я себе дал зарубку. Никогда никогда не стану металлургом. Сделаю все, чтобы никогда этим не заниматься», — пересказывает слова Зарубина его экс-коллега по ВГТРК. Расстроились ли из-за этого родные Зарубина, неизвестно. Но уже став именитым журналистом, он полушутя жаловался знакомым, что родственники не смотрят его телесюжеты. Он ездил домой, и все собирались. Бабушки, стол, Паша приехал. И вот он рассказывает. «Я говорил всем, смотрите, сейчас мой сюжет будет». Думал, что сейчас родственники будут каждое слово ловить произнесенное. А им плевать. Они сидят, пьют, болтают, вспоминает рассказ Зарубина его бывший коллега по ВГТРК. Отучившись в Уральском федеральном университете, в 2000 году Зарубин попал в крупнейшую частную телекомпанию Екатеринбурга – «Четвертый канал». Ее основал бывший гендиректор телеканала ТНТ и экс-глава онлайн-кинотеатра «Кион» продюсер Игорь Мишин. В то время в Екатеринбурге выходило больше 10 новостных телепередач. В ежедневном эфире они занимали около 16 часов. Телевизионной столицей России были не Москва или Питер, а Екатеринбург. По рейтингу на первом месте был ВГТРК, но Олимпом небожителей в белых пальто была четверка, объясняет на условиях анонимности екатеринбургский тележурналист. Этот канал утверждает, он считался единственной в городе телекомпанией, которая честно зарабатывает новостями. Все остальные ассоциировались с разными домами власти. Кто с мэрии, кто с областной администрации. Сам Зарубин рассказывал, что объявление о наборе журналистов в службу новостей 4 канала увидел в газете. Искали мужчин до 40, самое то. Решил Зарубин, которому тогда было 18. Журналист начал работу с утренних эфиров. Позже вел информационные шоу и, наконец, стал ведущим вечерних новостей. По воспоминаниям коллеги Зарубина по екатеринбургскому телевидению, на окружающих молодой журналист тогда производил впечатление полуребенка. Смешной, розовощекий, было в этом даже что-то неподходящее для новостей. Хотя держался он уверенно. Сам Зарубин в то время придерживался либеральных взглядов. Он по типажу влюбчивая ворона, как из мультфильма. Только он влюблялся не в людей, а в идеи. И тогда он был влюблен в независимые СМИ. Телевидение, которое может глаголом сжечь всех вокруг. А он, Паша, рассказывал всем правду. Объясняет знакомый Зарубина по Екатеринбургу. Даже на вечеринках Павел не говорил, а вещал как с табуретки. На журналистской тусовке мог пенять коллеге на ангажированность. Почему вы не сказали, что вот этот человек хороший, а вот этот плохой? Почему вы у себя в новостях не сказали всей правды, как я? Описывает диалог с Зарубиным его бывший коллега. Екатеринбург, если сравнивать с Москвой, маленький город. Любой местный журналист нес ответственность за сказанные в эфире слова, объясняет бывшая екатеринбургская телеведущая. Ко мне в продуктовом подходили люди и говорили, а чего вы в новостях сказали то-то и то-то, хотя это не так. И с Пашей было так же. Я точно знаю, что на тот момент Паша наши профессиональные ценности разделял. Он верил в то, что это должно быть про правду. В те годы либеральные взгляды в среде СМИ были как бы в тренде. И не быть демократически настроенным журналистом было странно, объясняет еще одна бывшая коллега Зарубина. Зарубин рассказывает, один из его знакомых наизусть выучил все старое НТВ и относился к профессии с максимальной серьезностью. Он был не то что пламенный, наивный, добрый, не злой, верящий в идеалы журналистики, описывает Зарубина его бывший коллега, работавший на одном из екатеринбургских телеканалов. В качестве примера он приводит эпизод, связанный с захватом НТВ. В начале 2000-х годов из-за давления властей в телекомпании сменились владельцы, против чего выступил коллектив НТВ. Инициатором смены собственников называли избранного на первый президентский срок Владимира Путина. Екатеринбургские журналисты организовывали акции в поддержку столицы личных коллег. В какой-то момент в череде митингов возникла пауза, и руководство телеканала, где работал собеседник BBC, решило перешагнуть через себя и вместо поддержки начать лупить НТВ. Никто не принуждал, но было принято такое решение, чтобы потом какие-то бонусы получить, встроиться в систему, объясняет собеседник BBC. Вскоре после этого в редакцию телеканала зашел Зарубин. Он плакал. Я спросил: «Паша, что с тобой?» Он говорит: «Ну как же вы могли? Как вы могли это сделать? Вы же сами себя уничтожили. Вы уничтожили все, что только можно, что для нас было свято». Так сильно он верил в это, вспоминает собеседник BBC. Он меня стыдил, говорил: «Как ты мог?» Я говорю: «Ну как я мог? Когда-нибудь и ты сможешь», повторяет диалог с Зарубиным его знакомый. Тогда Зарубин ответил: «Нет, никогда. Я никогда этого не буду делать».
Это не та профессия, за которой он шел.
Несмотря на обилие местных каналов, екатеринбургские тележурналисты мечтали попасть в Москву. Довольно быстро в регионе ты вырабатываешь свой ресурс, и тогда либо идешь спецкором, либо ждешь, пока тебя заметят, чтобы уехать, поясняет бывшая телеведущая из Екатеринбурга. Зарубина заметили в 2002 году, когда он победил в номинации «Репортер» на конкурсе «ТЭФИ Регион». Практически сразу после получения премии Зарубина позвали работать на ВГТРК. Сам он рассказывал в интервью, что в первый раз ездил в Москву на стажировку еще в 19 лет. И, общаясь с будущими коллегами, слукавил, сказав, что ему уже 20. BBC не удалось выяснить, кто именно пригласил журналиста на работу. Но позвали его именно из-за ТЭФИ Регион, объясняет бывший шеф-редактор Вестей Дмитрий Скоробутов. Он работал на ВГТРК с 2001 по 2016 год, был уволен из-за производственного конфликта, позже суд признал его увольнение незаконным. Скоробутов получил политубежище в Швейцарии и ведет свой телеграм-канал. Зарубин был вторым сотрудником «Четверки», которого взяли на федеральный канал. За год до него ведущей дневных выпусков новостей на ВГТРК стала Анна Титова, в прошлом начальница новостной службы «Четвертого канала». Поначалу это всегда стажировки. Титова, например, год не выпускали в эфир, потому что очень сильный говор был уральский. С Пашей было точно так же. Пригласили на стажировку, обкатывали. Вспоминает Скоробутов. Уже в первые годы работы Зарубин заслужил у столичных коллег ту же репутацию, которая закрепилась за ним в Екатеринбурге. Доброго, наивного, старательного репортера. Одна из работавших в те годы на ВГТРК журналисток признается, что поначалу называла журналиста «бабушкин внучок». «Такой миленький мальчик, которого хочется пожалеть», вспоминает она. «Он только приехал из провинции, не знал, куда прибиться. Погладить хотелось, потому что он был... такой несчастный». Уже тогда в Зарубине были заметны черты, которые в будущем, вероятно, позволили ему подняться по карьерной лестнице. Пиетет к начальству и неконфликтность. Но это портрет любого провинциального журналиста, которому надо было во что бы то ни стало зацепиться в Москве. Директор ВГТРК Олег Добродеев таких любит. Собственно, вокруг него только такие и существуют, говорит собеседница BBC. Исполнительный, дисциплинированный, послушный. Эти черты характера выстрелили в определенный момент. Вспоминает Зарубина бывшая ведущая «Вестей» Фарида Курбангалиева. В 2014 году она покинула ВГТРК из-за несогласия с редакционной политикой и впоследствии выступала против войны в Украине. На ВГТРК Зарубин практически сразу стал работать паркетным журналистом. Так называют репортеров, которые освещают работу чиновников. По словам политтехнолога Ростислава Мирзагулова, он в то время был ведущим Первого канала, после войны ушел в медиа Михаила Ходорковского и Леонида Невзина. Уже тогда, в относительно свободные для ТВ годы, Зарубин хотел быть максимально близко к власти и был не против работать подставкой под микрофон. Зарубин, утверждает Мирзагулов, хотел понравиться каждому чиновнику в Москве, и, в конце концов, у него это получилось. «Вижу цель, не вижу препятствий. Если спикер статусный, надо брать». Так описывают методы работы Зарубина и его коллеги. Окружающим было ясно, в Москве Зарубин закрепится. Его бывшая коллега рассказывает, что репортер уже тогда проявлял себя как талантливый журналист, который умеет выискивать детали, которые другие не видят. При этом никто не мог предположить, что Зарубин станет звездой. Ничем особо не выделялся. Очень старательный – вот самое подходящее ему слово. Объясняет один из бывших коллег тележурналиста. Нескольким знакомым Зарубина запомнилось, что еще в первые годы в Москве на работу он приходил исключительно в костюме, а от коллег всегда держался немного в стороне. «Мне кажется, что работа – его единственное увлечение. Он ей бесконечно предан. Со всеми всегда завязывались какие-то смолтоки на рабочие и нерабочие темы, а с ним ничего вообще», рассказывает еще один собеседник BBC, работавший на ВГТРК. О личной жизни Зарубина и вправду известно мало. Еще в Екатеринбурге он женился на сокурснице Марии Калашниковой. В прошлом ведущей программы «Утренний экспресс» и дочери генерала Виктора Батмазова, до недавнего времени главы Министерства территориальной безопасности Пермского края. У пары есть сын и дочь. О своей семье Зарубин, как и главный герой его кремлевских репортажей, предпочитает ничего не рассказывать. Освещать работу Путина Путина Зарубин начал с 2005 года, когда попал в президентский пул. Так называют группу журналистов, которых Кремль допускает к главе государства. По словам Дмитрия Скоробутова, в пул Зарубина могла назначить Юлия Ракчеева, сейчас Быстрицкая. Нынешняя глава телеканала ТВ-центр в начале 2000-х Быстрицкая была директором программы «Вести». И Зарубин приглянулся ей своей работоспособностью и исполнительностью. На вопросы BBC Быстрицкая не ответила. У репортера вспоминает его бывший коллега, тогда было обаяние полудетскости, которое на ВГТРК решили использовать в политической тележурналистике. Когда он уже стал большим журналистом, я пересекался с ним в коридорах. Он все еще был солнечный мальчик, улыбался. Но понятно, что к тому моменту он невинность уже потерял, комментирует екатеринбургский знакомый Зарубина. Если раньше репортер смотрел на все широко открытыми глазами, то после начала работы в пуле у него появился блуждающий характерный взгляд. Российский чиновник, который общался с Зарубиным в то время, описывает его как неглупого журналиста, не задававшего лишних вопросов. Он читал какие-то книги, никогда ни с чем не спорил, куда не надо, не лез и был, скажем так, не самым выдающимся, рассказывает собеседник BBC. Бывший журналист Пулов вспоминает, как в 2005-2006 году работал с Зарубиным на мероприятии с участием Путина в Государственной Думе. Журналист задал президенту Подхалимский, по мнению собеседника BBC, вопрос. «Я его тогда начал стебать. Мол, нашел, что спрашивать», — вспоминает он. А Зарубин мне ответил. «Да мне и не стыдно. Я никак не могу понять, что с ним случилось. Это не та профессия, за которой он шел», — недоумевает коллега Зарубина по Екатеринбургу. Она до сих пор помнит Зарубина хорошим парнем, который не нарушал собственные моральные устои.
«Приехал, сделал сюжет, уехал».
В начале 2010-х программа «Вести» начала меняться, вслед за всем российским телевидением. Сотрудница ВГТРК, которая вернулась на работу после декретного отпуска в разгар протестов на Болотной площади в 2011 году, не узнала коллег. Была другая атмосфера, все поменялись. И Паша тоже. По словам бывшей ведущей ВГТРК Фариды Курбангалиевой, по-настоящему она ощутила изменения в 2012 году, когда Олег Добродеев назначил руководить дирекцией информационных программ ВГТРК журналиста Евгения Ревенко, нынешнего функционера «Единой России» и депутата Госдумы, попавшего под санкции нескольких стран за поддержку войны в Украине. В тот же год Владимир Путин вернулся в Кремль после 4 лет премьерства. Давление на СМИ заметно усилилось, а все следующие годы только росло. На ВГТРК, вспоминает Дмитрий Скоробутов, появились первые стоп-листы. «Я лично получал списки, кого давать в эфир, кого не давать». После 2014 года начался настоящий же скач, рассказывает Скоробутов. В стоп-листах, с которыми ознакомилась BBC, запрещали говорить о протестах, росте цен в магазинах, деле ЮКОСа и сбитом России малазийском Боинге. Не разрешалось произносить в эфире фамилию политика Алексея Навального, рассказывать о суде над украинской летчицей и Надеждой Савченко, и, по непонятной причине, один раз запретили упоминать в эфире главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На канале, говорит Курбангалиева, стало больше военщины и услужливых сюжетов про российскую власть. В программах все чаще выходили истории, которые между собой журналисты называли «обезоны». Репортажи о тех или иных чиновниках, которые хотели появиться в кадре. Бывшая журналистка Пулов вспоминает, как заметила, что от сотрудников гостелевидения стали ждать, что они будут защищать родину. Главным лицом этих изменений сразу несколько собеседников BBC, работавших в то время на телевидении, называют телеведущую Ольгу Скобееву. Как и Зарубин, она начала свою карьеру в «Вестях». Молодую журналистку, начавшую карьеру на петербургской КТРК, быстро заметили на федеральном уровне. В первую очередь из-за специфического стиля и активной провластной позиции. Как рассказывает BBC бывший сотрудник ВГТРК, Скобеева действительно задала на канале новый тренд. Все сразу стали копировать этот рычащий ее язык, смотрели на нее, как на лидера стаи, повторяли за ней, как когда-то повторяли за ведущим НТВ Леонидом Парфеновым. Сам Зарубин в то время был рядовым корреспондентом, на которого никто не обращал внимания. Был серой мышкой, снимал какую-то херню. Лаконично комментирует один из собеседников BBC. Для этого материала BBC поговорила с 10 журналистами президентского пула, которые в разные годы работали за Рубином. Почти все они говорят, что он никак не выделялся в группе других ТВ-репортеров, освещавших работу Путина. Все они работали по принципу «приехал, сделал сделал сюжет, уехал. Большинство собеседников признались, что даже подумав, не смогли вспомнить про журналиста ни одной яркой истории. Бывшая журналистка Пула запомнила Зарубина как человека, который не играл в суперзвезду и не задирал нос. Ему была не безразлична его работа, что, скажем так, бывает крайне редко, добавляет она. Еще один репортер вспомнил, что Зарубин первым из журналистов Пула стал ходить с маленькой камерой. То есть с технической точки зрения он делал нестандартные ходы и выделялся инициативой. Один из журналистов рассказал, что в те годы Зарубин не любил Путина так сильно, как сейчас. И мог, например, пошутить над знаменитой непунктуальностью президента во время постоянных многочасовых ожиданий. Другой отметил, что в отличие от большинства журналистов Пула, Зарубин пил в командировках. В новостях на сайте Кремля периода 10-х имя Зарубина, в отличие от нынешних времен, встречается в основном в списках аккредитованных на президентские мероприятия журналистов. Большинство его тогдашних репортажей касались рабочих будней Владимира Путина.
Ощутил силу и уверенность в себе.
Впервые имя Зарубина прогремело в СМИ в 2015 году во время саммита «Нормандской четверки» в Минске. Обсуждалось мирное урегулирование войны в Украине. В президентском дворце в столице Беларуси тогда собралась пресса со всего мира, в том числе и Зарубин. В какой-то момент в зоне, где находились журналисты, появился президент Украины Петр Порошенко. «Зачем ваши войска бомбят мирное население Донбасса?» – крикнул ему Зарубин. Порошенко на вопрос не ответил. Белорусские организаторы немедленно вывели журналиста из помещения. Работавший в Минске репортер вспоминает, что поведение Зарубина вызвало у коллег чувство испанского стыда. Он считает тот эпизод проявлением грубого напористого стиля, заданного на ВГТРК Скобеевой. Сама Скобеева на тех переговорах тоже пыталась задать вопрос Порошенко и была скручена его охраной. Год спустя, после инцидента в Минске, Зарубин снова оказался в центре скандала. В марте 2016 года его съемочную группу выдворили из Литвы, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности. Власти страны заявили, что Зарубин с коллегами дважды обманом пытались проникнуть на форум «Свободной России» мероприятие с участием представителей российской оппозиции. В вильнюсской гостинице, где проходил форум, группа Зарубина вступила в перепалку с шахматистом Гарри Каспаровым и светской журналисткой Баженой Рынской. Позже Рынска рассказывала в своем фейсбуке, что пропагандоны с камерой буквально лезли в тарелку Каспарова. Сам Зарубин потом объяснял, что пытался договориться об интервью в корректной форме, но на сохранившихся кадрах видно, что контакт с оппозиционерами закончился потасовкой с охраной. Выдворение из Литвы Зарубин тщетно пытался оспорить в местном суде и даже Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ, в частности, пришел к выводу, что поведение Зарубина и коллег не соответствовало концепции ответственной журналистики. Зато журналистов поддержали российские власти. К концу третьего срока Владимира Путина Зарубин постепенно превратился в одного из самых заметных журналистов кремлевского пула. Как рассказывает его бывшая коллега по ВГТРК, это проявилось во время президентской кампании 2018 года. Только ему было доверено рассказывать о том, что происходило и перед голосованием, и в день выборов, и после. Раньше такого не было. Всегда этим занимались разные люди. Сам Зарубин, вспоминает собеседница BBC, стал активнее следить за своей внешностью и даже начал серьезно заниматься спортом с тренером. Он всегда был такой нелепый молодой человек, но в какой-то момент он ощутил силу и уверенность в себе, стал над собой работать, в том числе над физической формой, чтобы полностью встать в кадр, не стесняться, правильно ставить ноги, научиться, наконец, правильно носить костюмы. Верить в идеалы независимой журналистики Зарубин, судя по всему, к тому моменту уже перестал. Бывший журналист кремлевского пула вспоминает сцену, произошедшую в резиденции Путина Новоогарева в 2017 году, когда представители СМИ скучали в ожидании российского президента. В какой-то момент собеседник BBC и еще один репортер стали потрунивать друг на друга, называя себя представителями независимой прессы. Оба работали в несвязанных с властями СМИ. В этот момент, рассказывает собеседник BBC, сидевший неподалеку Зарубин, обычно тихий и незаметный, неожиданно вскочил со своего места и, покраснев от злости, крикнул: «Вообще-то все журналисты, которые называют себя независимыми, наоборот, самые зависимые. Когда осенью 2018 года программа «Москва-Кремль. Путин» впервые вышла в эфир, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивал на том, что это не кремлевский проект. Идея шоу, утверждал Песков, возникла у главы ВГТРК Олега Добродеева. С самого начала это целиком и полностью была инициатива, задумка и ноу-хау руководства ВГТРК, в том числе и самого Зарубина. Он принимал участие в разработке этого формата, сообщил BBC Песков. Формат передачи, добавил он, оказался уникальным и сейчас копируется в целом ряде стран. С точки зрения Кремля, Зарубин очень талантливый журналист и, главное, он очень адекватно освещает деятельность президента. Редакторская заинтересованность ВГТРК и заинтересованность Кремля в информировании населения о том, что и как делает президент, абсолютно совпадают, сказал BBC Песков. Три собеседника BBC утверждают, что настоящим автором программы был первый замглавы администрации президента Алексей Громов. С 2000 до 2008 года он был пресс-секретарем Путина, а на нынешней должности уже больше 10 лет курирует телевидение. Громов придумал шоу и согласовал концепцию с Добродеевым, объясняет бывший сотрудник Вестей Дмитрий Скоробутов. Он слышал об этом от бывших коллег по ВГТРК. По словам одного из них, идею отдельной программы о Путине активно продвигал и Владимир Соловьев. Обсуждение проекта, утверждает Скоробутов, началось за 2 года до выхода программы в эфир, поскольку закрытые соцопросы показывали падение интереса зрителей к Путину. Надо было подогреть интерес зрителя к первому лицу, как-то его оживить. Паша человек исполнительный. Говоришь, он делает. Никаких вопросов, никакой рефлексии. И это нравится главному зрителю, ради которого все и делается, объясняет Скоробутов. Еще до выхода программы для главного зрителя, так на ВГТРК называли Владимира Путина, в телекомпании специально записывали DVD-диски с выпусками вестей, вспоминает Скоробутов. Песков в интервью рассказывал, что ежедневной подборкой теленовостей для президента занимается кремлевская пресс-служба. Однако Скоробутов утверждает, диски после эфира записывали сами телевизионщики. В подборку брали только хорошие новости, что страна развивается, процветает, все в ней нормально. По схожему принципу устроена и передача Зарубина. В программе «Москва-Кремль. Путин» главный герой один. Это Владимир Путин. А остальные – это оформление сцены, которое должно оттенять его присутствие, объясняет бывшая журналистка кремлевского пула. Программу «Москва-Кремль. Путин» делает компания M-Production во главе с Маргаритой Житницкой, более известной под псевдонимом Марго Крыжевская. M-Production более 30 лет занимается созданием телевизионного контента. От игровых шоу и юмористических программ до пропагандистских телешоу Владимира Соловьева. В M-Production Зарубин получает большую часть своей зарплаты. По информации источника с доступом к базам данных, доход тележурналиста составляет около 1 000 000 рублей в месяц. Из них больше половины платит M-Production. Остальное – ВГТРК. «Москва-Кремль. Путин» стабильно входит в десятку программ, которые российские телезрители смотрят чаще всего. По данным «Медиаскоп», последний перед летним перерывом выпуск программы занял 6-ю строчку в списке самых популярных программ у российских телезрителей за неделю.
Паш, привет! Партизанишь?
После выхода программы Зарубин стал единственным журналистом с постоянным доступом к Владимиру Путину. Это стало особенно заметно в период пандемии коронавируса. Тогда желающих попасть к Путину, в том числе чиновников первой величины, изолировали, чтобы исключить возможность заражения президента. Чтобы получить доступ, Зарубин, по словам двух журналистов президентского пула, сидел на карантине месяцами. В итоге стало понятно, что Путину нужен корреспондент, который буквально живет в Кремле. Путин давно уже сам себе пиарщик, и подставка под микрофон может понадобиться ему в любой момент. Для этого корреспонденту нужно было полностью отказаться от собственной жизни и поселиться в чистой зоне, объясняет российский чиновник. Сейчас Зарубина приглашают даже на такие мероприятия, куда раньше никогда не звали прессу. Журналиста пускают постоять под дверью президентского кабинета во время переговоров с Трампом. Он регулярно ездит с Путиным в Аурусе. Для фильма 25-летие прихода к власти Путина Зарубин сходил в кремлевскую квартиру президента. Тот угостил репортера кефиром. Зовут журналиста и в международные поездки. Прошлым летом, едва ли не из-под стола, сидя на корточках, Зарубин шепотом записывал репортаж с уже начавшихся переговоров Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Обычно такие мероприятия проходят за закрытыми дверями. По словам одной из журналисток президентского пула, многих коллег раздражает, что Зарубину позволяют так много. Более того, теперь репортеры, освещающие работу Кремля, вынуждены постоянно следить за телеграм-каналом журналиста, где часто без предупреждения появляются эксклюзивные комментарии Путина и других российских чиновников. По сути, он превратился в сотрудника пресс-службы, комментирует бывший журналист Пула. В разговоре с BBC сразу несколько бывших и нынешних репортеров Пула говорят, что могут сравнить нынешнее положение Зарубина с местом, которое раньше много лет занимал спецкор-коммерсанта Андрей Колесников. Именно он годами считался журналистом, которому позволено рассказывать о Владимире Путине чуть больше, чем остальным. «Да нет, спасибо», — ответил Колесников на предложение корреспондента BBC поговорить о фигуре и значимости Павла Зарубина. При этом несколько собеседников BBC обращают внимание на то, что стиль Колесникова сильно отличается от стиля Зарубина. Если Колесников пишет о властях как будто смешно и едко, хоть и с подтекстом, что президент хороший, а все вокруг идиоты, то Зарубин не позволяет себе никакой иронии и никакой критики. Он по умолчанию согласен на все, для этого его не надо ни убеждать, ни запугивать, объясняет российский чиновник. Раньше должны были соблюдаться какие-то приличия, а в последние годы для Путина стало очень важно, чтобы он видел то, что он хочет видеть. И слышал то, что он хочет слышать. Ему нравится, когда его облизывают. Просто Зарубин делает это, конечно, наиболее мерзким образом, комментирует бывшая журналистка Пула. Путин и его окружение Зарубиным кажется довольны. Хулиган Зарубин отловил Трампа и спросил, что вы думаете о Путине. Тот ответил: «Я думаю, он отличный парень». Так в 2019 году Песков с усмешкой доложил Путину о журналистской удаче Зарубина на саммите G20 в Осаке. Позже Зарубин 8 раз публиковал в своем телеграм-канале этот комментарий. В последний раз он выложил его перед встречей Трампа и Путина в Анкоридже. Тогда же Лавров, приехавший в Анкоридж вместе с Путиным, отказался общаться с другими журналистами ВГТРК вместо Зарубина. «Замены не принимаем», — сказал министр тележурналистам. Стоит ли говорить, что Зарубин немедленно выложил видео об этом в свой канал? «Паш, привет! Партизанишь?» Так добродушно в 2023 году приветствовал Зарубина в кремлевских коридорах сам Путин. Тот же Лавров называл журналиста ястребом за манеру подбегать к чиновникам с камерой и вопросами. А Лукашенко шутил, что тот шпионит. Подписываясь партизаном-хулиганом, Зарубин выкладывает подборки таких высказываний у себя в канале. В июле 2023-го Путин посмеялся над репортером, когда тот споткнулся во время посещения коньячного завода в Дербенте. «До завода еще не дошли, а ты надышался, наверное». Для людей внутри системы то, что он по-отечески пошутил, потрепал за ухом, значит, что начальник не просто Зарубина терпит, но и готов с ним взаимодействовать, объясняет бывший журналист Пула.
Возможность замолвить слово «бигбоссу».
Эксклюзивный и регулярный доступ к Путину – роскошь не только для коллег-журналистов, но и для многих чиновников. Этот доступ позволяет Зарубину совмещать функции репортера и политтехнолога. Хорошее настроение в Уфе, явно от увиденного здесь. В своем репортаже из Башкортостана Зарубин успевает похвалить новейший центр фехтования и показать толпу жителей города, который в полночь неожиданно вышел из лимузина Путин. По словам политтехнолога Ростислава Мурзагулова, раньше Зарубину было неудобно признаваться в том, что он из Башкортостана. И в прошлом он часто говорил: «Я из Екатеринбурга». В последние годы ситуация начала меняться. Зимой 2023 года прямо на летном поле у президентского борта Зарубин спрашивал прибывшего в Уфу Путина, почему Башкортостан особенный регион. Ответ Путина о значимой роли республики в судьбе России появился не только в телеграм-канале Зарубина, но и в соцсетях администрации региона. Вспоминать о родном особенном регионе Зарубин начал из-за того, что с главой Башкортостана Радием Хабировым у него сложились особенные отношения, рассказывает BBC Мурзагулов. Хабиров возглавляет Башкортостан с 2018 года, а до этого много лет работал в администрации президента. Сейчас Зарубин фактически работает пиарщиком губернатора и все время рассказывает, какой классный Хабиров, какая классная Башкирия, утверждает Мурзагулов. В прошлом он и сам штатный пиарщик Хабирова, который несколько лет отвечал за информационную политику в республике и боролся с оппозицией. О специальных отношениях Зарубина с главой Башкортостана говорили и на ВГТРК, утверждает Дмитрий Скоробутов. По его словам, он слышал об этом от бывших коллег. Губернатор заметил журналиста на одном из мероприятий с Путиным, рассказывает Мурзагулов. Хабиров опытный чиновник и поэтому прекрасно понимает, чего это стоит. То, что там человек рядом с ним, с Путиным болтается все время. Что-то спросить, позвонить, узнать, настроение какое. Пашка этим расторговывает. Хабиров всегда отличался умением дружить с журналистами, добавляет другой собеседник BBC, работавший в башкирской администрации. Важность публичных похвал от Зарубина очевидна всем чиновникам. Журналист – любимец Путина. Если он хвалит Радия, то у Радия все хорошо. Он транслирует волю начальства. Понимаете? Объясняет бывший чиновник. Для тех, кто строит карьеру в системе, совершенно не важно, какой функционал у человека. Главное, что он близок к Путину, говорит близкий Кремлю политтехнолог. Охранник, доктор, водитель, референт, журналист – все равно, добавляет собеседник BBC. Возможность замолвить слово «бигбоссу» и даже просто заходить в кабинет начальству – это серьезный плюс, соглашается высокопоставленный региональный чиновник. Во время пандемии и после начала полномасштабного вторжения в Украину попасть к Путину стало сложнее. И сейчас таких возможностей у Зарубина больше, чем иных высокопоставленных госслужащих. Когда программу «Москва-Кремль-Путин» только запустили, говорит Мурзагулов, чиновники над Зарубиным посмеивались. Но сейчас уже это совершенно не смешно, потому что он реально может что-то про них Путину сказать. Теперь, утверждает Мурзагулов, чиновники Зарубина опасаются. Мало ли что он скажет о них президенту. 26 февраля 2022 года, через два дня после вторжения России в Украину, экс-ведущая «Вестей» Татьяна Александрова призвала бывших коллег публично высказаться о войне в эфире. Войдите в историю, используйте те 30-40 секунд, которые у вас есть до ухода на аварийную заставку, чтобы сказать своим жертвам правду, написала Александрова в Фейсбуке. Среди тех, кого она упомянула в публикации, был и Павел Зарубин. В разговоре с BBC Татьяна Александрова говорит, что достоверно знает, Зарубину передали ее обращение. Он на него не отреагировал. Своего личного мнения о происходящем Зарубин за 3 с лишним года войны так и не высказал. После нападения России на Украину в феврале 2022 года Зарубин, по рассказам знакомых, некоторое время переживал. Но рефлексия быстро прошла. И теперь журналист вновь восторгается умением президента повертеть в руках какой-нибудь предмет. Пишут в своей книге «Царь собственной персоной» журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин. В репортажах Зарубина переживаний из-за войны нет. В частых интервью с президентом журналист говорит об агрессивности Европы, а жителей Украины называет украинской частью русского народа. В 2023-м, попав под украинские санкции, Зарубин опубликовал в телеграм-канале видео Зеленским, предсказывая, что многострадальный украинский народ еще введет санкции против своего президента, который привел страну к катастрофе. Понимаете, в чем подлость путинского режима? Люди могут быть хорошими исполнителями. Им хочется успеха, как и любому человеку, объясняет российский чиновник, знакомый Зарубиным. Паша делает свою работу хорошо и уверен, что никаких принципов он не нарушает. Он как любил свою профессию, так и любит. Просто он такой, подвластный трендам. Раньше было модно верить в свободу слова. Сейчас вот так. На вопросы BBC, оставленные в мессенджер WhatsApp и пресс-службу ВГТРК, Павел Зарубин не ответил. Когда корреспондент BBC дозвонился ему по телефону, Зарубин бросил трубку и больше на звонки не отвечал. Владимир Соловьев, Олег Добродеев и представитель Радия Хабирова на вопросы BBC не ответили.
Нет, не готова. Я думаю, что даже и не Путина не готова была за 1 000 000 рублей. Хотя моя зарплата, мне кажется, примерно сейчас 1 000 000 раз меньше, чем 1 000 000 рублей. Особенно в этом подкасте уж точно.
Ну, хорошо, Леонида Волкова, Леонида Невзлина, Максима Каца.
А почему мы о мужчинах, в конце концов? Давай о женщинах.
Марию Певчих.
Так вот, кстати, когда я читала этот текст, и вот сейчас еще раз его послушав, я не могла ничего с собой поделать, но в моем мозгу все еще возникали эти провокационные мысли о том, что Зарубин — это молодой любовник Путина, и я хочу, чтобы через 10 лет Путин, когда будет все еще жив, он выйдет из своей криокамеры, как из шкафа, и объявит, что вот на самом деле это единственная настоящая любовь его жизни, и они готовы провести путинскую старость вместе на покое в каком-то отдаленном уголке земли. Я ничего не могла с собой поделать, мне постоянно лезло вот это, возможно, гомофобское у меня в голову, пока я читала и слушала этот текст.
Я, честно сказать, ты тоже об этом думал, правда, всего один раз, но в этот же один раз я решил, что нельзя такое говорить вслух, потому что нас признают нежелательным наш подкаст после этого.
Я как человек, который собрал такое бинго уже, по-моему, на территории Российской Федерации, могу пофантазировать о романтических отношениях президента Путина.
Да мое бинго больше твоего, но...
А мой ментальный фуй стоит выше, Илья. Так что мне не стыдно такое говорить, мне как раз очень интересно. Я ждала, что, может быть, хоть какой-то намек будет в тексте, но нет, видимо, так отлетевшие можем только мы с тобой рассуждать. Хотя я уверена, что симпатия взаимна.
Между тобой и Павлом Зарубиным?
Нет, мы не знакомы, к сожалению или к счастью. Это что-то такое древнегреческое, понимаешь, что-то античное такое, когда юного мальчика воспитывает и развивает мудрый взрослый муж.
Ты хочешь все-таки проразвивать эти мысли?
Они во мне бурлят, к сожалению. Но, наверное, ладно, я сейчас запихну подальше, и мы позвоним авторам и зададим им серьезные вопросы, а не мои.
Звоним.
Звоним. Привет, Света, привет, Лиза.
Привет.
Привет.
Здравствуйте, девушки.
Привет, Илья.
Привет, Илья.
Чем обычно говорят в такой ситуации, что я в цветнике? Или в современном мире это уже неприлично говорить?
Да, вот я хотела сказать, ты осторожнее, а то сейчас огребешь просто из-за цветника, из-за всего остального. Дай мне лучше спросить. Вот жанр политического профайла сложный и непопулярный последние годы, как мне кажется. Были ли какие-то сомнения? Решались ли вы на него? Когда обсуждали кандидатуру вашего героя, как-то все согласились, что охуенная тема?
Ну, я бы не назвала это все-таки жанром политического профайла, потому что Павел Зарубин все-таки, мне кажется, не политик. Со своей стороны, я могу сказать, там, безотносительно Лизы, что я делаю профайлы уже несколько месяцев, лет, странно было бы говорить. Но у нас был некоторый профайл Сергея Новикова, например, который глава управления общественных проектов в АП, который я делала еще работая в «Медузе». Был профайл Красовского, были еще какие-то очерки о людях без их участия, к сожалению, огромному. И мне кажется, это не политический профайл ни разу, а это скорее такое исследование журналистики во время войны и с некоторым захватом чуть-чуть более ранним, чем война. Просто исследование пропаганды и цензуры. Это первая часть ответа. А на вторую часть, мне кажется, лучше ответит Лиза, потому что идея, безусловно, блестящая была, конечно же, ее, потому что мне бы такое прекрасное в голову не пришло. И я скорее присоединилась к уже готовой идее. Вот так.
Хорошо, тут я начинаю с той части, где я говорю, что, безусловно, Светлане Рейтер приходили идеи в голову и получше.
Тут я должна сказать, что фраза «Азар про цветник» тоже тогда имела право на существование, в принципе. В таком духе все сегодня разговариваем, да?
Да, раз уж мы с этого начали. Но нет, Света, я приму твой пас и скажу тебе, что у тебя много отличных идей. А что касается Павла Зарубина, я не уверена, что у меня есть вот какое-то мнение по поводу того, в какую коробочку, какого профайла положить именно этот конкретный текст. Хотя, конечно, я понимаю, почему ты назвала, наверное, его политическим профайлом, потому что во многом большой, на самом деле, герой этого текста — это Владимир Путин, безусловно, главный и, возможно, единственный политик в России. Что касается идеи, я думала над Павлом Зарубиным довольно давно. На самом деле, еще с тех пор, как впервые вышла в эфир его великолепная, не имеющая аналогов, это я говорю без иронии, потому что это правда так, передача. И, ну, как-то все время было не до того. Плюс еще, мне кажется, вы, наверное, согласитесь, что, мне кажется, у редакторов и вообще в целом в российской журналистике есть такой, ну, некоторый скепсис к текстам жанра «журналисты о журналистах». Мол, зачем про это что-то делать? Но мне кажется, что как раз именно с началом войны и во многом еще из-за ковида вот все более и более меня к этому тянуло как раз ровно по причине, что вот Владимира Путина, который оказывает на нашу жизнь очень-очень-очень большое влияние, мы реально почти все время видим через призму Павла Зарубина. То есть это как бы с одной стороны вот эта вот линза, да, через которую мы смотрим на Владимира Путина, а с другой стороны это тот инструмент, который Владимир Путин и окружающие его люди выбрали, чтобы с нами общаться. Это такой посредник, это лодочник, который нас через эту реку переправляет. Поэтому как-то мы думали, но ждала, чтобы Светлана вернулась в BBC, чтобы вот такой текст состоялся, и как раз у нас случился такой триумвират с нашим коллегой Сережей Горяшкой, который третий наш соавтор этого текста, и вот все получилось наконец-то. Ну, по крайней мере, получилось написать. Получился ли текст, это скорее вам судить.
Ну, в общем, на самом деле я бы хотела дополнить вот что. Вероятно, потому что два соавтора считали, что пишет о политике, а один соавтор считал, что пишет о пропаганде и цензуре в медиа, да, поэтому, может быть, оно все как-то и получилось.
Я говорю, я просто не определяла для себя это как. Возможно, у меня есть такая в целом проблема. Я не думаю, там, такая, вот сейчас мы напишем политический профайл или там текст про цензуру. Я такая, о, странный, интересный человек, которого я смотрю каждое воскресенье. Пора что-то бы про него разузнать. Вот в таком жанре я писала этот текст.
Я думаю, может, вам вдвоем, кстати, подкаст вести тоже какой-нибудь?
Может быть.
Подумайте.
В каком
подумайте
жанре?
Об этом. В жанре дружеской беседы.
Не подцензурный политический триллер.
Я хотел спросить, можно,
давай,
пожалуйста?
Попробуй. Спасибо. Попробуй.
Да, сейчас как раз вот можно вклиниться, похоже. Так вот, Света упоминала достаточно подробно, свойственно ей стиле, о том, что она писала немало профайлов ранее, и несколько из них благодаря нашему работе в нашем подкасте я читал. И вот, что я хотел сформулировать, что я в голове у себя сформулировал после прочтения текста про Зарубина, что в нем, на удивление, в этом тексте мало интересных деталей о нем, как бы интересных, неожиданных или каких-то там от источника какая-то история. То есть, в отличие от большинства текстов Светы, где много можно узнать такого как бы интересненького о героях, здесь на самом деле нет ничего, и это как бы не претензия.
Хорошо, что ты это уточнил. Звучит как именно она.
Ну и судя по тексту, в этом человеке нет реально ничего интересного, поэтому я хотел спросить, не возникла ли у вас идея в какой-то момент не писать этот текст, потому что, может, я не прав, но кажется, что из него невозможно узнать ничего особо нового.
Смотри, ну такой он человек, и имеет вполне себе право на то, чтобы о нем написали очерк, статью, профайл, как ни назови, хотя бы потому, что для меня он довольно типичный тележурналист, который в начале своей карьеры влюблен в Парфенова и копирует Парфенова, а в расцвете своей карьеры или в зените, это ж непонятно, он становится таким пиарщиком абсолютно паркетным. Мы знаем таких людей довольно много, но писали о них довольно мало. И как-то это охарактеризовать мне, как соавтору, казалось довольно важным. Вот в чем дело. То есть у нас масса знакомых, которые начинали свою карьеру в таких свободолюбивых и оппозиционных СМИ, а потом уходили, например, в пиар госкомпаний. Мы их знаем, но никогда о них не пишем. Зарубин для меня – это типичный представитель такого подвластного трендом журналистского некоторого такого сообщества. И нет, у нас не было желания бросить эту тему, когда мы не нашли у Павла Зарубина каких-то скрытых и интересных грехов, невероятной недвижимости или чего-нибудь в этом роде.
А вот это буквально, да, мой второй вопрос, и он как раз отчасти продолжает вопрос Азара, но отчасти в тексте есть на него ответ, что, ну, человек, который буквально должен жить и следовать за жизнью другого человека, выбранного им героя, да, Владимира Владимировича Путина, наверное, у него нет ни сил, ни желания, ни времени ни на квартиру в Дубае, ни на любовницу, да, потому что брак вот, там больше 20 лет, если я правильно понимаю, если это брак вот студенческий, да, как вы нашли и написали, и никакой другой там профессии или какого-то сайт-проекта, ну, кроме пиара Башкортостана, у него нету. Ну, и совершенно понятно, почему. Потому что он тень другого человека, да, там, президент Российской Федерации. И это как раз очень хорошо в тексте показано, что ты, ну, начинаешь читать так, портрет там пропагандиста, да, портрет вот типового такого действительно журналиста, который сначала выступал против разгона НТВ, а потом стал теми, кто разгонял НТВ. И ты думаешь, ну, сейчас еще заодно вилла в Италии, короче, да, там, тёлочки, эскорт, еще что-то. А потом понимаешь, а когда? Типа, когда? Он же просто тень, ну, след в след идет за человеком, за Путиным, там, живет в Кремле, да, во время пандемии, сидит под столом, пока Путин переговаривается. И это, по-моему, очень крутая картинка как раз. Было бы странно, если бы там какой-то главке появилось. Ну, а вот еще у него, значит, вечеринки в Дубае. Вот. А тут как раз такой идеальный выверенный портрет, и мне очень понравилось. Ну, и денег, я так понимаю, вы больше, кроме вот этой миллионной зарплаты, не нашли или не искали?
Мы искали, и мы не нашли. Это не значит, что их нет. Я всегда так говорю. Плюс в тексте про то, что он слепо следует за Путиным, как тень, не как тень, прописано напрямую. А там есть источник, который мне очень нравится. И этот источник говорит, что в какой-то момент стало понятно, что для того, чтобы иметь такой доступ к Путину, нужно отказаться от личной жизни и просто жить. И то есть две вещи. Во-первых, мы с вами сами знаем людей, которые начинали с либеральных ценностей и заканчивали совершенно другими ценностями. Вере и в те, и в другие одинаково сильно. Плюс возможность, за возможность получения доступа ты отказываешься от своей личной жизни и прячешь ее настолько глубоко, что три журналиста найти не могут. Смысл так сформулировал. По крайней мере, ну, мы спрашивали достаточно большое количество людей, Лиза может добавить, и никто из них ничего о Зарубине не вспомнил. Были люди, долго с ним работавшие в Пуле, и они так всегда, у нас это не вошло в текст, но один из наших собеседников с иронией сказал: «Пашечка». Я говорю, почему Паша? Ну, мы его так все называли, потому что больше ничего, в общем, сказать, кроме Пашечка, и не было.
Лиз, добавишь?
Да, мне на самом деле есть много что добавить по итогам вашей великолепной дискуссии. Во-первых, я хотела бы, простите, вернуться на два шага назад и сказать, что я не согласна с тем, что в этом тексте нет ничего нового про Павла Зарубина, потому что если открыть его биографию, ничего, кроме места его рождения, даты 2005 году пришел в Пул и все, как бы ничего про это нет. И мне кажется, в этом смысле, возможно, как раз все его истории, его молодости, про то, что он был либеральным журналистом, так как мы с вами журналисты, это хорошо укладывается в наше представление о том, как работает эта профессия. И действительно, там, мне кажется, есть хорошая цитата одного из наших собеседников, который говорит, что ну вот в 90-е было странно не быть либералом на ТВ. Было странно прийти и говорить, а я вот люблю начальственный сапог, и мне очень нравится цензура. А сейчас, наоборот, странно рвать на себе рубашку. На самом деле, я могу честно сказать, что у меня как раз были сомнения, когда мы начинали копать эту тему, что если не найдется ничего вообще, что меня бы, например, не удивило, потому что если бы кто-то захотел написать профайл про меня, это был бы самый на свете скучный профайл, который как бы вряд ли бы поразил воображение, в котором была бы в основном инфа от моих друзей, что меня очень сложно вытащить из дома. И я думала о том, что будет, если не будет каких-то вот прямо ярких, супер захватывающих фактов в духе какой-то недвижимости или, может быть, каких-то там, не знаю, какой-то там параллельной двойной жизни, каких-то увлечений, хобби, не знаю, чего угодно. Какой-то интересной семейной истории. И, в общем, ответ у меня был такой, что в этом смысле именно поэтому мы все-таки, мне кажется, решились написать про Павла Зарубина, потому что он интересен не только как человек, а как человек, мне кажется, все равно, как тень Путина, он, безусловно, интересен, но и как действительно такой символ того, что происходило с российской ТВ-журналистикой, потому что мне кажется очень, ну, как сказать, интересным и, прошу прощения, что еще раз повторяю это слово, символичным, что он пришел на телевидение именно в начале нулевых годов, когда вот все, да, вроде как после 90-х цветет, и вот ты хочешь заниматься этой профессией, тебя прет, ты подходишь к знакомым на вечеринке и говоришь, а почему вы не сказали, что такой-то коррупционер, и потом заканчиваешь тем, кем ты заканчиваешь. Мне это лично очень отвлекается с моей какой-то историей, если честно, потому что я очень хорошо помню, как когда я поступала там на журфак в 2011 году, и все вокруг цвело, и было столько изданий, понятно, что уже было непросто, телевидения уже не было, но никто особо и не мечтал, по-моему, тогда уже работать, ну, по крайней мере, в моем окружении телевидения. Все хотели работать в газете «Коммерсант», журнале «Эсквайр», и было столько всего такого. И я помню вот это вот ощущение, как только я уже начала там работать в 2014-2015 году, что мир вокруг тебя как бы разрушается. И вот этот рассказ о том, что он плакал, когда коллеги мочили НТВ, когда мне про это рассказал собеседник, с которым я говорила, у меня вдруг в голове возникла картинка, как я стою под Савеловской эстакадой, читаю, что Азару уволили из Ленты.ру, и Лента.ру закрывается, и я начинаю рыдать, потому что это было издание, где я мечтала работать. Поэтому какие-то, на самом деле, параллели я прочувствовала с Павлом. Вопрос в том, что дальше он пошел по несколько
это другой буквально, дороге. Подожди, вот не могу не перебить, потому что это буквально мой следующий вопрос, и я сейчас его тогда вам обеим задам, и хочу, чтобы вы по очереди нам рассказали. Вот мы говорим, что уже несколько раз упоминали, что это привычный ход, привычная схема работы тележурналистов. Мы знаем таких людей, действительно знаем, и Павел не один в этой компании. А я хотела у вас спросить. Вот я пока читала ваш текст, я примеряла на себя, что бы такое могло ебануть спустя 6 лет, например, да, моей работы в начале карьеры. Что бы такое вот случилось или ради чего я бы пошла разрушать НТВ, которому сочувствовала до этого, да? Что, вот этот переворот, который у вас описан, но и последняя цитата классная у вас от источника, да, чиновника какого-то, который говорит, ну, это нормальный ход, потому что это, когда ты следуешь трендам, ну, тогда вот такая карьера тележурналиста и получается. А вот у тебя, Лиза, и у тебя, Света, вы допускаете что-то такое в голове, что вот сейчас что-то происходит, ну, допустим, полтора года тянется этот процесс, и заканчивается он тем, что вы начинаете, не знаю, хвалить быть тенью Юлии Навальной или Сергея Собянина, или идете Норникель пиарить?
Мне кажется, что нет, не вижу, скажу честно. И мне кажется, что вот конкретно в случае, например, Павла, понятно, что у всех там какие-то разные пути дороги. Мне кажется, и вот я его в том числе там, может быть, только всего пару раз, к сожалению, хотелось бы, может, и больше наблюдала, как он работает живьем. Вот очень жалею, что на Аляске, где я была, не получилось посмотреть, потому что я работала снаружи базы, но, к счастью, были коллеги, которые видели, как он там работает внутри. Вот есть такие люди, в том числе среди наших коллег, которые очень-очень-очень-очень хотят вот посмотреть в эту замочную скважину за властью. Они хотят быть близко к ней. Мне кажется, конкретно, например, в случае Зарубина его подвело вот это, потому что он с самого начала, рассказывают его коллеги, хотел заниматься паркетной журналистикой, да, паркетом, как ее называют. В этом в самом по себе нет ничего такого плохого. Кто не хочет заниматься, да, политической журналистикой?
Но политическая дальше, и паркетная как бы, все-таки сожалению... немного разные вещи.
Ну, хорошо, я с тобой соглашусь, но, в общем, я знаю много вполне себе хороших коллег, очень успешных, которые, в общем, которых вы знаете, которые там работали, там были корреспондентами там, в правительстве, в парламенте, и очень много от этого получали, с кучей людей общались. В этом смысле телевидение еще конкретно налагает на тебя определенные рамки, потому что если ты газетный журналист, да, тебе не нужно там описывать каждую деталь, ты ходишь, общаешься с источниками, там еще были другие времена в нулевые, можно было там в Белом доме зайти, там, постучаться в кабинет министру или там на охотном ряду в кабинет депутату и так далее и тому подобное. А когда тебе нужно снять сюжет, ты в этом смысле очень сильно привязан там, к оператору с этой гигантской бандурой. Особо не побегаешь в этом смысле. Особенно учитывая как бы стиль российского телевидения. На самом деле в этом плане то, что сейчас делает Зарубин, это правда такое ноу-хау, попытка немножко перенять такой как раз американский стиль, где бегают за чиновниками, орут, задают им какие-то вопросы. Просто в его случае это симулякр, потому что это все такое очень как бы контролируемое. Ну, в общем, вот сочетание, мне кажется, типа конкретно СМИ и его увлечений, что он хотел рассказывать про власть, что он хотел говорить с чиновниками, хотел брать интервью этих министров, в общем, и повело его вот в эту сторону. А политика, в общем, ее вскоре не стала, да, и она стала такой, какая она есть, и сосредоточилась вся на одной фигуре. То есть политик — это и есть Владимир Путин. Ну, вот он о нем и рассказывает. В этом плане он занимается тем, чем, в общем-то, и хотел.
Ну, да, пик карьеры, да.
Просто с определенными ограничениями. Я в этом смысле просто никогда, например, не хотела рассказывать, привязывать быть тенью Владимира Путина, как ты выразилась, вот, поэтому Пути разные вышли у нас с Павлом, но он и известностью больше обладает.
Свет, а ты видишь себя пиарщицей Собянина?
Я не вижу себя пиарщицей Собянина. Не самое релевантное сравнение. Мне кажется, не... Я просто думаю, как это аккуратно сформулировать, но мне кажется, ни ты, ни я, ни Илья, ни Лиза, мы не те люди, которым надо задавать этот вопрос. Просто потому, что мы изначально, и надо отдавать себе в этом отчет. Не сейчас, не когда мы находимся в эмиграции в разных городах, но стартовая позиция у нас была золотой ложкой во рту. Мы родились в Москве. Нам было проще получить образование. Мы не родились, как Павел Зарубин, в небольшом городе Белорецке, в Башкортостане, 65 тысяч человек, где вся твоя семья идет по вполне заданному такому пути. Вот Белорецкий металлургический комбинат, градообразующее предприятие, все работают там, мама, папа, два брата. Далее, если ничего не путаю, бабушка и, кажется, дедушка. Ты хочешь ты, а ты вдруг хочешь быть тележурналистом. То есть у тебя есть такие амбиции, ты становишься тележурналистом. Потом, как опять же говорят, там анонимные телеведущие из Екатеринбурга, к сожалению, анонимные, рассказывают, все в целом, несмотря на то, что в Екатеринбурге было довольно много телеканалов, все хотели попасть в Москву, потому что Москва – это главное. То есть ты еще хочешь всеми силами как-то остаться в Москве и закрепиться в Москве. И кто-то попадал там, я не знаю, на НТВ, кто-то на такой еще НТВ, потому что НТВ даже после разгона некоторое время еще в какой-то мере существовало какие-то программы в свободном, условно говоря, пространство. Например, программа «Профессия репортер», в которой я работала продюсером у Лошака, она очень постепенно схлопывалась, но какие-то кусочки там были. Я думаю, что парадоксальным образом мы с Зарубиным работали на телевидении примерно в одно и то же время и в одном и том же Останкино. Кто-то шел на НТВ, кто-то потом переходил на телеканал «Дождь», кто-то, как Зарубин, который со своими амбициями попадал на БГТРК и потом шел по своему какому-то пути. То есть мне сложно себя поставить на его место, как Лизе, но я понимаю, как это может произойти. И об этом тоже говорят источники в нашем тексте. Источник говорит, что подлость путинского режима состоит в том, что людям вообще-то приятно, когда их хвалят, людям приятно, когда им говорят, что ты хороший, и Зарубин, я уверена, считает, что он свою работу действительно делает хорошо, занимается журналистикой. И мы называем это пиаром, для нас это пиар, для него это уже журналистика, мне кажется, причем довольно давно. Я уверена в том, что он считает себя журналистом, причем, может быть, даже более истинным журналистом, чем мы, более патриотичным.
Эксклюзивов у него точно больше, чем у нас.
Я, кстати, вчера впервые при подготовке к подкасту впервые посмотрел передачу «Москва, Кремль, Путин» и поймал себя на мысли, что мне нравится.
Да, незабываемое зрелище. В этом смысле, если бы, прости, что перебиваю, как всегда, если бы на российском телевидении существовали бы программы для людей с критическим мышлением, которые делают люди с критическим мышлением, плюс была бы такая передача, это было бы реально уникально. Я когда первый раз посмотрела эту передачу, не готовясь к подкасту, но когда мы собирали текст, потому что до этого я не смотрела, к сожалению, эту передачу, я Лизе некоторым даже восхищением говорила: слушай, Лиса, он отлично работает, у него там все поговорили. У него в последней передаче поговорил Дарчих, поговорил Белоусов, поговорил, кто там, Лиз, еще, напомни, Лавров аж два раза поговорил.
Да не,
там
но все... это еще и сделано, драйвово, и монтаж
драйвово
классный.
Драйвово сделанный, монтаж классный, чувак бодрый, и главное, не пыльный, не старпёр. Я же помню такие передачи про Леонида Ильича Брежнева, да, когда ходили какие-то пыльные люди со своими орденскими планками, за ними такие же пыльные люди в водолазках, носили дипломаты. А тут чувак с рюкзаком, отличный такой, камера крохотная, все прекрасно. Песков как лучший друг.
Я хочу сказать, я ни в коем случае не спрашивала о том, почему думаю, что он делает хорошую журналистику. Он хорошо работает. И мне, например, очень интересно, что Путин починил ручку сам во время переговоров, часы ручкой починил сам. Это реально охуенная деталь. И как раз то, что там в тексте другие журналисты осуждают, что вот он выкрикнул вопрос Порошенко, да вообще-то журналисты и должны выкрикивать вопросы политикам, как они делают с Путиным, например, да, западные журналисты. Тут вообще я совершенно не хотела сказать, что он работает плохо. А я хотела сказать, что он не добывает ничего нового, а просто фиксирует то, что ему показывают, и это не журналистика, но бог с ним. Еще я вот, хотела бы все-таки поспорить с социально детерминированным аргументом Светы Рейтер про завод, как человек в семье первый из всех поколений, получивший высшее образование, имею право поспорить с этим аргументом, точно без золотой ложки во рту.
Но москвичка же Герасименко. Москвичка,
да, родила
опа!
Москвичка. Ну,
опа!
Так вот, и вот это вот пойти на ВГТРК, а не пойти, например, на еще вполне себе функционирующее НТВ, да, Плышаку, это все-таки уже выбор осознанного человека, и у вас он там классно прописан, как он мечтал туда попасть, что этот трек, он был, в принципе, такой проторенной дорожкой, потому что талантливых журналистов с регионального ТВ часто брали в ВГТРК, и там еще и делали их еще более талантливыми. Вот. Но в этот момент, как бы, понятно, что выбор все-таки у человека был. Это уже не то, что пойти на завод металл лить или пойти на журфак поучиться.
Но это на самом деле интересный вопрос, и, может быть, как раз нам стоило как-то поглубже его покопать. Вот его куда позвали, туда он и пошел. Мы же не задались вопросом, если бы его позвали на НТВ, пошел бы он на НТВ.
Но тут, мне кажется, Лиза хорошо ответила на этот вопрос. Если он мечтал о близости к власти, ты идешь на ВГТРК, потому что там ты будешь поближе к чиновникам, чем на РЕН-ТВ.
Я хотела сделать, знаете, еще какое замечание? В отличие от вас троих, я училась на месте, которое принято презирать в СМИ, в месте, а именно на журфаке МГУ, и могу сказать, что...
А я тоже училась на
журфаке
МГУ, кстати, если что. Прости, так что нас двое.
Светлана, прости, мы нас двое презренных, но тогда, тогда отлично.
Да.
Тогда отлично, вот, так сказать, знак. Могу сказать, что, по крайней мере, я не знаю, как это было в нулевые, потому что, когда Павел Зарубин начинал свою карьеру, мне было 6 лет. Могу сказать, что, по крайней мере, например, вот, если смотреть, там, грубо на мой курс на журфаке, есть куча людей из регионов, которые пошли работать в независимые СМИ, и есть куча людей из регионов, которые пошли работать на телевидении, есть куча людей из Москвы, которые пошли работать пиарщиками в госкомпании или, там, на федеральное ТВ, и есть куча людей из Москвы, которые пошли работать в независимые СМИ. Поэтому я не уверена всегда, что есть такая корреляция. Также я хотела сказать про Павла Зарубина и журналистику. Мне кажется, что именно в своей голове, да, он занимается классной журналистикой, потому что вот сейчас у всей этой плеяды журналистика, как бы, она должна быть... Это вот Маргарита Симонян про это любит говорить в интервью, что это либералы изобрели какую-то, значит, объективную журналистику, факт-чек, так сказать. А настоящие журналисты, они должны быть, как бы, настоящими патриотами. И, типа, задавать неудобные вопросы Владимиру Путину — это не обязательно журналистика в ее глазах. Что касается Павла Зарубина, мне был классный эпизод, который мы убрали из текста, потому что все туда не лезло. Он был очень большим. Мы пытались найти его репортажи вот до, как бы, старой, еще до вот этой программы, и много чего нашли. И там был довольно забавный репортаж 2013 года. Его отправили не совсем по специальности на пресс-конференцию главного нарколога Минздрава в ТАСС о том, что, значит, в России какие-то чудовищные цифры по алкоголизму, эпидемия алкоголизма. По-моему, сюжет назывался «В России эпидемия алкоголизма». И он не просто пошел эту пресс-конференцию, отработал, он потом вышел, пошел по Никитскому бульвару, увидел, как
увидел
народ...
Нас,
значит,
со
на
Светой
Рейтер
сидит. Задал нам вопросы, скорее всего.
Увидел вас? Да, увидел, как люди, как там, как он выразился, греются не только лучами солнца, и пошел, значит, с ними говорить. Поэтому, кроме шуток, вот эта вот его наблюдательность, способность увидеть детали, она действительно есть. Это то, что делает его программу такой, как бы, драйвовой, потому что, когда вот он говорит, никто... Проблема в том, как бы, зачем нужны эти детали, потому что, когда он говорит, никто и никогда не обращал внимания, но спички каминные в этой комнате были произведены в 2014 году, действительно, наверное, никто никогда не обращал на это внимания по двум причинам. Во-первых, потому что никого не пускают в эту комнату, обратив внимание на эти спички, а во-вторых, как бы, и что? С часами, на самом деле, то же самое. Что меня больше всего поражает в этой программе, и почему это, конечно, не журналистика? Путин сидит на каком-то совещании с другими лидерами. О чем это совещание? Что там обсуждается? Что это значит для России? Какие выводы? Это не имеет никакого значения, потому что Путин починил часы. И не просто починил. Он еще в это время слушал других выступающих. Но там буквально по тексту программы так. Вот Путин надевает, значит, наушник с переводом и продолжает чинить часы. Выступает какой-то лидер. Плевать просто, о чем он говорит. Поэтому в этом смысле, конечно, все эти детали, они, ну, как бы скрывают действительно главное. То есть мы ничего не знаем о том, как Владимир Путин принимает решения, почему он начал войну, почему он ее продолжает.
Но мы точно знаем, что он многозадачный, и у него оба полушария мозга хорошо развиты, потому что может делать как минимум две вещи параллельно.
Слушай, ну, я не знаю, я вот карандаш поточила, пока мы с вами говорили, надеюсь, что на это будет обращено внимание в подкасте, что вот я поточила карандаш, пока мы с вами обсуждали эту тему. Ну, меня поражает вот реально в этой передаче, как бы, насколько она вроде как наполненная происходящим, но по сути, если вот посмотреть, он просто описывает то, что он видит вокруг себя. В саммит на Аляске, господи, события, которые имеют для наших жизней, да, вот людей, которые... пишут о войне, которые живут в ее там условиях, да, это первостепенное значение, возможно, имеет этот саммит. Там реально гигантская часть хронометража посвящена тому, как Песков спускается с трапа самолета, и как-то ему там какая-то помощь нужна. Потом там устройство американского умывальника, какого-то рукомойника на американской военной базе. А что обсуждалось на этих переговорах? Какие там были сделаны выводы? Какие решения были приняты? Этого нельзя узнать из его программы, поэтому, конечно, наверное...
Ну и при этом вы меня в три голоса уверяете, что он считает, что он журналист.
Да,
как это,
да, но он считает, что это и есть журналистика.
Но он не производит впечатления такого глупого.
Он не должен быть для этого глупым. Опять же, подвластный трендом человек. Вот тогда журналистика была такая, тогда власть была такая, тогда власть надо было и нужно было критиковать. А сейчас зачем ее критиковать? Она и так хорошая, по его убеждению.
Вот, кстати, и у меня как раз нет идеи, что он должен ее критиковать. Вот хотя бы действительно, что, ну, рассказывать там суть переговоров и суть заданий данным губернаторам, это, ну, тоже было бы интересно.
Олесь, вот пример тебе. В пуле сейчас, в президентском, вот те, кто там работают, они вынуждены буквально включать уведомления на его телеграм-канал, потому что там нет да нет. Понятно, пиарщик, что это контролируемый абсолютно. Процесс. Если условный Ушаков хочет что-то сказать важное, он идет к Зарубину и говорит это. Все вынуждены следить за его каналом, все вынуждены его читать. У его там канала 500 000 подписчиков. У него огромная цитируемость именно в других СМИ. Например, это же многие журналисты считают показателем, да, своего успеха как журналистов. Мои коллеги за мной следят и меня цитируют. Вот, например, думаю, что это ему очень приятно, скорее всего.
Его цитируют не только журналисты Пула, его цитируют иностранные СМИ. Издание агентства сделало целое расследование, его, кажется, делал Лёша Крастелёв, и это расследование было довольно громкое. Значит, он сделал это расследование после того, как Зарубин выпустил фильм о Владимире Путине, зашел к нему в квартиру, показал все интерьеры, количество комнат, все, что нужно, содержимое холодильника. И после этого Роман Сергеевич Баданин в агентстве и, вероятно, в проекте, тут я могу путать, сделал то ли одно, то ли пять раз исследований на тему того, как устроена квартира Путина, что мы узнали, как расположены окна, какой марки был кефир. Дальше пошли бенефициары, заводы, производящие кефир, все их связи с разными всякими друзьями Путина. Насколько я помню, вот сейчас, когда был саммит в Анкоридже, Зарубина цитировали, опять же, все независимые СМИ, которые там понятно, как относятся к Зарубину, и понятно, как Зарубин относится к ним. Просто они все писали, что там в этом самолете... Да, вот в этом самолете Путин не летел. Вот... Писали, да.
Да, да, там был момент, когда сел какой-то самолет, и все подумали, да, что это Путин,
да,
прилетел.
И Зарубин
написал.
Реально
вот работал там на месте. Весь пресс-центр стоял на ушах, все бегали, не понимали, и все такие, срочно бежать в телеграм-канал Зарубина, потому что если где и будет точная инфа на этот счет, то это у него, и действительно там 3 минут не прошло, как у него появилась там какая-то записанная себяшка, что, коллеги, все в порядке, Владимир Путин еще летит, это другой самолет, значит, сопровождение, который вот передовой, который летит впереди президента и так далее. Думаю, что он это считает показателем просто огромного успеха.
И настоящий журналистской работы.
Дорогой цветник.
Илья хочет нас остановить, мне кажется.
Нам пора заканчивать, мы говорим 40 минут.
Очень жаль, мне интересно.
Я даже хотел еще спросить маленький вопросик, я надеюсь, и короткий ответ будет. Меня очень удивило, может быть, это все время происходит, что в тексте есть прямые комментарии вам от Пескова, как повеяло каком-то далеко забытым прошлым.
Ой, я хочу сказать об этом, высказаться. Дмитрий Песков отвечает на запросы, когда может и когда
Ладно,
хочет.
Ладно, это моя
голоса. Это делает.
Ты
я не знаю, почему.
Традес моя слава. Это мне Песков прислал.
Я просто вижу по другим коллегам. Я просто вижу от многих коллег голосовух. Да, Света пускай расскажет про голосовуху, но мне кажется, что это какой-то миф, что Дмитрий Песков
он
не отвечает на комментарии.
Он отвечает, на самом деле, когда...
И нежелательным?
И на агентом отвечает.
А кто нежелательный?
И на агентом отвечает точно. И на агентом отвечает точно, потому что, когда «Медуза» уже была и на агентом, он продолжал комментировать. И я не помню, могу поднять переписку. Может быть, когда «Медуза» уже стала нежелательной, он не отвечал. Но за время... моей работы на BBC по второму кругу, Песков прислал два голосовых сообщения, за что ему на самом деле огромное спасибо.
Хороший пресс-секретарь настоящий.
Да, хороший пресс-секретарь. А пиарщик,
очень,
ты
очень,
видел,
очень
какой жаль... пиарщик? А какой там пиарщик? Как про умывальник рассказал? Ну,
очень жаль, что Илья нас затыкает, потому что я хотела, если честно, позлорадствовать об Андрее Колеснике. Еще у вас там аккуратная одна строчка о нем, а мне кажется, у человека просто, ну, как бы, зенит не удался явно. Вот пришел, как это, теперь Андрей Колесников сбитый летчик. И, очевидно, нет такого доступа у него, каким
Но
он наслаждался все эти
вы
годы.
Вы ведь можете созвониться после эфира.
А мне кажется, на самом деле, это реально очень-очень важно. Для меня это тоже была одна из самых интересных, так сказать, одно из самых интересных моих открытий. И опять же, мне кажется, что это говорит очень много о самом Владимире Путине и о том, как устроена жизнь в Кремле. Что раньше нужен был вот такой ироничный человек, который где-то пошутит, где-то, может быть, даже неудобный вопрос задаст тоже, опишет антураж невосторженно, а вот именно вот с этой какой-то такой интеллектуальной иронией. А теперь этого не нужно. Теперь нужен вот такой пионер-герой, который восхищается всем от кошки до ручки, и это, по-моему, прямо очень много говорит о самом Владимире Путине в том числе. Это, да, такая в этом есть, конечно, ну, для Андрея Колесникова грустная ирония, для других, ну, то, наверное, тоже грустная.
Я надеюсь, Андрей Колесников послушает и придет к нам с истерикой, что «да я сам не хотел туда больше ходить, я заебался, да за 25 лет описывают ироничные взгляды».
Так он ходит.
Да, я видела, ходит и пишет, но вдруг для него теперь ужасная повинность, а не то, что его задвинул молодой шустрый чувак. Кстати, еще хотел один спросить, но Азар все-таки меня заткнет. Там классный у вас момент, что когда он в 18 году понимает, что вот сейчас попрет, что вот он прям на финишной прямой к пику своей карьеры, он начинает заниматься спортом, начинает хорошо, более хорошо одеваться, научился носить костюмы, как он говорит, один из источников. Вот, и мы буквально сейчас с коллегой обсуждали ваш текст перед эфиром. И он говорит, ну, типа, он же мой ровесник, а коллеге 35 лет. Я говорю, ну, он старше меня. Он сказал, да нет, это мой ровесник, он, типа, клево выглядит. И мы пошли гуглить то, что у вас там... Ну, короче, я помню, что в 2000-м он начал работать, но я не понимала, сколько лет действительно. Оказалось, что ему 45, да, уже, видимо, в этом году будет.
Да.
Но при этом я думаю, что он как бы для чиновников, для губернаторов, для Путина до сих пор вот этот вот молодой корреспондент,
мальчик,
да, юный,
да.
Борзый мальчик, да-да-да. И вот эта его внешняя роль, она совершенно совпадает с этим внутренним наполнением, которое ему вкладывают туда.
Там было не вошедшее в текст, как раз, по-моему, едва ли не тот же собеседник, который рассказывал про спорт, говорил, что, по-моему, я это не включил, потому что это были его какие-то измышления, что ему казалось, что когда он размышлял, почему именно выбрали Павла, потому что этот собеседник, работающий на ВГТРК, говорит, что даже на ВГТРК эта кандидатура многих удивила, потому что у него не было такой вот звездности, как там у Ольги Скобеевой, у других, может быть, каких-то, да, вот лиц канала. И она говорит, что вот тогда думала о том, что не исключает, что вот это вот его такая наивность, такой вот школьник и так далее, что это все
специально
было выбрано,
юношество,
чтобы юношество, да, чтобы оттенять несколько вот так вот как раз вот этот страшный, грязный мир большой политики. И Путин сразу так чуть-чуть моложавее выглядит. У них еще все время он ему пасы дает, смеется над ним, там, паш, партизанишь, там, это шутка, когда он споткнулся на там заводе про коньяк и так далее. То есть мне кажется, что это отчасти было действительно сознательный выбор, но что мне понравилось, он в каком-то вот из редких интервью, которые он студентам в основном дает, его тоже что-то спрашивали про спорт, и он вот все время, в каждой фразе он ссылается на Путина, то есть даже про спорт там что-то спрашивают. А мне вот Путин наказал спортом заниматься, и там действительно, значит, какой-то кусок там из очередного их общения, где там Путин ему что-то там тоже по-отечески советует спортом заниматься. То есть даже тут Владимир Путин молодец, хотя вроде как бы по всем свидетельствам он сам начал, в общем, ходить в спортзал, заниматься с тренером. Но даже тут он не забывает подчеркнуть, что вот Владимир Путин молодец и дал ему такой совет.
Ну, прекрасно. Путин молодец, на этом и закончим.
Илья сейчас от нас убежит, Илья тоже начал заниматься спортом, я думаю, что он хочет пойти на пробежку прямо сейчас и прекратить слушать нас, наш
может
трёх.
Быть, он тоже хочет вести свое политическое шоу.
Да, просто завидует. Ладно, коллеги, спасибо вам огромное.
Спасибо вам, что позвали.
Да, спасибо, что пришли, пишите еще.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. Рада, что тебе понравилось. Пока-пока.
Пока-пока.
Фохт и Рейтер вместе больше не зовем.
Больше не будем тогда писать, чтобы вас не расстраивать.
А да, чтобы да, разделять вас легче было.
Счастливо.
Пока-пока. Илья, они ушли, ты можешь говорить.
Так я не хотел особо говорить-то. Я хотел задавать вопросы и получать короткие, четкие ответы.
Ну вот я думаю, Путин так хочет.
Говорить обычно у нас ты любишь.
Да, сегодня случился триумвират, прости.
Да непонятно, что после этого вообще можно сказать-то. Исчерпывающее исследование.
Ну, мне было интересно. Я люблю с коллегами болтать. Хорошо, что позвали их.
Хорошо, посмеялись. Прекрасно провели время.
Да, надеюсь, нашим слушателям это также понравится.
Жалко, что не за кружечкой чего-нибудь пенного.
Я не пью пиво.
Я так и знал, что ты это скажешь. Ты всегда так говоришь, когда я упомянул.
Ну, я его не пью. Это проблема. Ты ждешь, когда это изменится, что ли? До этого момента, когда наконец-то можно будет пойти...
Да просто оборот речи.
Блять, обычно речи. Говорят за чашечкой кофе оборот речи, Илья. Или за бокалом вина. А вот это пенное, мне аж даже поплохело. Вот Павел Зарубин себе бы такого не позволил. Но я тебе все равно благодарна за сегодняшний выпуск. И нашим слушателям. Да, кто же его организовал? Вот, а еще благодарна нашим подписчикам на Патреоне за то, что они продолжают нас поддерживать в непростые месяцы, которые, надеюсь, не растянутся все-таки в годы.
В особенности, надо сказать, огромное спасибо Бурмише и Анне, а также Алине Куамане, Ивану Конкину, озорному слушателю, или озарному, ну, неважно. Айтишники, платите, пожалуйста, за подкаст, это же удобно. Это тоже ник. И Анне Дежурка.
Да, спасибо вам всем большое. А сегодня для вас работала я, Олеся Кирсменко.
И Илья Азар.
Пока-пока.
Счастливо.